гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ольга Караткевич. Зараз про подеи в Беларуси и в свете больше подробязно.
Прадстаўнікі беларускай апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. Справаздачу з такой назвай падрыхтавала рабочая група па Беларусі міжнароднага цэнтру за дэмакратычнае пераўтварэнне. Паводле прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў, справаздача не ўлічвае беларускіх рэаліяў і неадэкватна ацэньвае апазіцыю. Дыскусія адбылася ў часе сустрэчы ў Вільні з прадстаўнікамі групы і яе кіраўніком, экс-прэзідэнтам Польшчы Александрам Квасневскім. З Вільні Таццяна Поклад.
Група Квасневскага, у якую ўваходзяць пераважна былыя кіраўнікі дзяржавы ў знешнепалітычных ведамстваў, прааналізавала сітуацыю ў Беларусі і выступіла з прапановамі кантактаў з афіцыйным Мінскам. Аднак беларускія ўлады адмовіліся ад сустрэчы. Прадстаўнікі дэмакратычных сіл у Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі, падрыхтаваную групай Квасневскага. Анатоль Лябіцкі, лідар АГП, якая гатовая распрацаваць сваю альтэрнатыўную справаздачу, адзначыў, што цяпер напярэдадні сустрэчы групы Квасневскага з кіраўніком знешняй палітыкі Еўразвяза да беларускіх незалежных палітыкаў прыслухаліся.
Было достаточно шмат критики, яны приняли. Я сказал про наше ожидание иметь, ну, может, коли не альтернативный доклад, то доклад, який в значной ступени может дополнять то, что зроблено группой Квасневской.
Анатолий Абецкий приехал с конкретными пропановами, у тым ліку относно тих механизмов, якими Евразвяз может уплывать на ситуацию с демократией в Беларуси, где по-ранейшему порушаются правы человека и з'являются новые политвязни.
Мы домовились об тем, что треба такие коммуникации зробить постоянно. избираться хотя бы раз в 4-6 месяцев. Мы организуем канал постоянных коммуникаций про email и про Skype. И у них, и у нас есть критика того, что было ранее. Так что я задоволенный сегодняшним днем, и он прожитый недаремно.
Экс-президент Польши Александр Квасневский сказал, что миновито, как выслухать меркование белорусских оппозиционных политиков и незалежных экспертов, он и его коллеги по рабочей группе приехали в Вильню.
Моим зданием
лічу, што ў Беларусі павінна быць больш дэмакратыі, а не менш, а раз больш дэмакратыі, то і будзе дыялог у тым ліку і з удзелам апазіцыйных асяродкаў. Юрась Губарывіч, намеснік старшыні руху «За свабоду», адзначыў пасля сустрэчы, што па асноўных пытаннях была дасягнутая згода, у прыватнасці адносна таго, што дыялог паміж Еўропай і рэжымам Лукашэнкі мусіць быць жорстка абумоўлены.
Удельники с белорусского боку по-разному оценивали чекання, связанные с сотрудничеством с Европейским Союзом. На мою думку, переважная большинство тех, кто прихильно ставится до самой идеи сближения и больше сильного сотрудничества Беларуси с Европой, они хотели бы увеличения наупростовых контактов, спрощения отримания визов, снижения коштов визов, максимости для больше вольного выезда, для реализации бизнеса, контактов межособовых и так само неких культурнических обменов. Это то, в первую очередь, что хотели бы белорусы отримать от такого сотрудничества.
Сказаў Радыё Свабода Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху «За свабоду». Я нагадаю, што перадачы беларускай свабоды ў інтэрнэце www.svaboda.org. З намі можна звязацца круглыя суткі праз тэлефон 266-39-52 і даслаць вашыя меркаванні праз смс 391-22-24.
Чым тлумачацца рэзкія заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына наконт беларускай эканомікі, якія былі зробленыя падчас візіту расійскай урадавай дэлегацыі ў Мінск? Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў адносінах з Мінскам вырашыла ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеянняў мае зараз кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Мінску палітолог Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолог Марцін Шон.
Праскі акцэнт на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю. 10-я гадавіна трагедыі ў падземным пераходзе станцыі мэнскага метро «Неміга». 30 траўня 1999 года ў часе цісканіны там загінулі 53 чалавекі. Яны вярталіся з піўнога свята ля палацу спорту і, хаваючыся ад дажджу і навальніцы, кінуліся ў падземны пераход. Сваякі загіблых узялі ўдзел ва ўшанаванні памяці ахвяраў трагедыі, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Пасля малебну праваслаўнай катэдры родныя загінулых, а таксама тыя, каму ўдалося выжыць, крыжовым ходам накіраваліся да месца былой трагедыі. Там яны ўсклалі кветкі да памятнага знаку ахвярам. Некаторыя прынеслі партрэты на прыступках, запалілі знічы і паклалі ружы. У Саладкевіч Ганны загінуў цісканенне 19-гадовы сын Сергей з позвай у кішэні ў войска. Па ёй тады і знайшлі маці.
Канешна, такога забыць нельзя. І за 10, за 20 годов. И стала инвалидом. Это горе мимо не прошло нас. Все виноваты. Сейчас ссылаются, что на погоду. Оказывается, все здесь виновники, в основном милиции. Потому что находились в автобусах. Они же видят, что толкучка побегла в этот переход. Если бы милиция не в автобусе сидела, а перекрыла переход этот, конечно, можно было избежать. Это горы, трагедии, все. На Немигу, если честно, то не хочется идти даже. Идешь, и ноги не идут. Болит сердце. Так что собиралась в армию отправлять, а пришлось отправить на тот свет. Говорю, мама, мы с тобой заживем. У меня сахарный диабет. А сейчас вообще так зажили, что некуда уже. Сейчас уже мы никому не нужны. Нас никто даже не вспоминает нигде. Сняли все льготы и сказали, пожизненно будут на лекарства, на все. А сейчас все сняли, что можно говорить. А нас забыли, наше государство. Никто не заботится, мы никому уже не надо. Больные стали, детей похоронили, и все на этом.
У Зинаиды Губской загинула одиная дочка Алла, якая працавала уже лекаром. Спадарыня Зинаида лечит, что можно было позбегнуть трагедии на Нямизе.
Страшно там. Мне кажется, там вообще надо было это все стены, все черным цветом сделать. Это богом проклятое место.
Спадарыня Зинаида вырашила не идти на устадание кветок до памятного знаку с утелом представников городских уладов.
Не хочу никого бачить. Потому что, ну, вспомнили только вот в этот день, когда вот это вот. А так, вы знаете, никто нас уже не помнит, никто нас уже не знает.
Так само на место трагедии пришли и те, кому удалось выжить. Зинаида Пекарская сгадывая.
За 10 лет я еще на ступеньках не был ни разу. Там я вижу эту кровь на ступеньках.
Все стены кровавлены.
Да. Все окровавлено, все. У меня подруга вся зубами погрызенная была, ногтями, зубами грызли, все. Я просто что, у парня цепилась, и на нем стояла, я говорю, давили, я уже дальше ничего не помню, теряла сознание.
Евгения Филатова пришла за своим внуком Уладиком. Ему подчас трагедии было 3,5 года. И он чудом выратовался, а мать загинула.
Они с гостей шли, когда они спускались, началась эта гроза, и все побежали, но они упали. Упала мама, упала сестра. По ним ходили, потому что у них на груди были вот эти каблучки. У них вдавлено было, у них было удушье. А детей, на 2 парня, выхватили у них с рук и вытащили. Владиков, там такие киоски были с цветами. И Владика туда кинули, в этот киоск, и Дениса туда кинули. И вот они остались живы.
Алесь Дашинский говорил с сваяками трагедии на Нямезе у Менску, которая отбылась 10 годов назад.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червні до 85-годзя письменника щодня у нашому ефірі буде гучать «Довгая дорога додому» у авторським читанні.
А пазней – быковські твори у виконанні відомих людей Білорусі.
Ну, а зараз об магчимостях развиваться, вучиться молодым активистам молодевого руху у Білорусі розкаже Любов Луньова.
Іван Шила рыхтується до випускного екзамену по ангельській мові, який він буде здавати у Лепельській школі 8 червня. Але ще раніше, 4 червня, у Солігорську відбудеться суд у справі Івана. Він буде добиватися признання діянням військовців і медиків, якими командували люди у цивільним під час гвалтовного призиву, незаконними. Змітер Хвідарук знаходиться у республіканському військовому шпиталі, гэтым разом з-за проблем з вушами. Калі подлічыць, то ад моманту прыняття присяги по сьогоднішній день Змітер основную частку часу своєї військової служби провел у шпиталях і медичних лазаретах. Змітер розповів, що ягоні стосунки з солдатами у частці ускладнилися після того, як їх двоє примусили глядіть фільм БТ «Молодий фронт. Кіднеппінг».
Уставали некоторые проблемы на вот у осиродии солдатов, которых мне остается некто специально настроивал супроть мене на разные кроки, на некие провокации. Было и дякуючи кинослушки, которые двойше показывали. Ну, тут якраз меркование поделились, а некоторые хлопцы подтримливали, а некоторые почали там сказать, что я не разумею, там, что вы робите, вас всех вешать треба, да и калиб не было так, как зараз, нам бы бульбы навод не было есть. Ну, вот гэты фильм, изнятый БТ, не к посеву ворожесть. Большесть усведомила, что пропагандистская служка была створена цалком штучно для некой дискредитации, не больше за гэта. Не поверили в ее правдивость.
Франек Вячорка отбывая позачерговые нарады и позбавлены звольнения у выходные. Хлопец подал заяву на имя командира частки, каб яму дозволили сдать уступные экзамены у ВНУ, але яму отмовили. Франка, які вучився на видатно, адлічили з вучоби з 3-го курсу журфака БДУ, після того, як він відсидів 15 суток арешту під час зимової сесії. Праз 2 тижні їм зацікавився воєнкомат. Наприкінці студеня Франка схопили на вулиці і у кайданках відвезли у войско. Говорить батько Франка Вінцук Вячорка.
Він отримав раніше аж на 5 нечергових нарадов за те, що бицем би користався мобільним телефоном. Ну і тепер розглядається така можливість, каб ён ці 5 нарадов відстояв не запар, а менавіта по виходних. Ну, я розумію, для того, каб мець обмежаваную можливість комунікування з навокольним світом. Дагэтуль телефон, автомат, таксофон, один офіційний канал сувязі в гэтай частцы стоїть не адрамантаваны. Это уже пойшло, по-моему, пару месяцев.
Лідер молоді БНФ Франак Вячорка написав артикул, у яким дав оценку політичної ситуації в Україні і свої думки на конт ситуації у партійним житті. Артикул зміщений у інтернеті. Что ж тишится того, что с ягоной пошты забирали недзержавные выданни, то после публикации про гэта ситуация изменилась, и Франак знов отрымливая газеты.
Рассказывала Любов Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. Наша передача у интернете www.svoboda.org. И свяжитесь с нами про автоотказник 266-39-52.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с Радио Свобода. Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Беларусь и Россия после усходнего партнерства Лукашенко и Путин. Былый зять теперешнего президента Казахстана обвинувачивая. Семейная трагикомедия казахской влады. Гэтые темы у черговом тыдне с Радио Свобода обмерковывают директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – былый директор казахской службы радио Мирхат Шерепжанов. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свобода».
Гэтая передача далей у нашем эфире. С вами Ольга Караткевич. Я нагадаю про головные темы дня. Представники оппозиции и аналитики из Беларуси скритиковали европейскую альтернативу для Беларуси. За кратами находятся предпринимальники Николай Алтухович и Юрий Лявонов, а так само был и войсковец Владимир Осипенко, який шмат кто в Беларуси лишит новыми политвязнями. Непокоит громадскость и лёс американского громадянина Эммануэла Зельцера, вызволение якого из гуманитарных причин домагается урад США. У годовину трагедии на Нямизе успомин свояков ахвяров. Областный суд призначил дату процессу над Леонидом Светиком, супроть якого КДБ представила винувачанню распальванні міжнациональной и міжконфессийной ворожасці. Гэты ды іншыя темы на нашем сайте так само. www.svoboda.org. Областный суд призначил дату процессу над Леонидом Светиком, супроть якого КДБ высунул обвинувачанне у распальванні міжнациональной и міжконфессийной варожасці. Наш репортаж.
Криминальную справу мае разбирать судья Витебского областного суду Галина Урбанович. 11 тому справы супроць правоабаронца Леонида Светика тычацца з'яўлення листов с погрозами ад імя Витебской філіі Русского национального единства, якія тягам 2006-2007 годов атрымлівалі тутэйшыя грамадскія и оппозиционные активисты. Правоабаронца по-ранейшему твердзіць, что не мае дачынення до гэтых листов. Распачатую супроць яго областной управой КДБ криминальную справу, ён лічыць пераследам за свою правоабарончую дзейнасць. Ён консультаваў Витебских активистов, якія атрымлівалі лісты ад імя РНЕ і патрабавалі, каб міліцыя і камітэт дзяржбяспекі адшукалі тых, хто пагражае ім расправай за палітычныя погляды і праявы беларускай нацыянальнай самасвядомасці. Аднак на працягу двух гадоў гэтыя структуры адмаўляліся заводзіць крымінальныя справы, аргументуючы сваё рашэнне тым, што РНЕ не зарэгістраванае грамадскае ўтварэнне. 20 траўня мінулага году справу ўсё ж завялі, але спачатку сведкам, потым падазраваным і ўрэшце абвінавачаным стаўся сам віцебскі праваабаронца. Абласная управа КДБ высунула супраць яго абвінавачанне адразу па двух артыкулах крымінальнага кодэксу. Але абласная прокуратура вырашыла, што няма дастатковых падставаў, каб абвінаваціць Леаніда Светіка ў паклёпе на прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, і судзіць яго будуць толькі за распальванне міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Праваабаронца звярнуўся ў суд з шэрагам хадайніцтваў. Прасіў, каб суддзя Галіна Урбанович змяніла падпіску аб нявыездзе на больш мяккую меру стрымання на абавязацельства яўкі па выкліку, і каб яму вернулі забраную падчас ператрусу 23 траўня мінулага году архтэхніку. Аднак суддзя не задаволіла гэтае хадайніцтва. Леонід Свеці кажа, што дамагчыся яму удалося толькі знаёмства са справай, у якую ўнесла ўдакладненне пракуратура, і дазволу суддзі на аднадзённую паездку ў Менск.
Суддзя Урбанович прыслала мне паведамленне о том, што я магу з 1 па 4 пазнаёміцца з матэрыяламі справы і 3 чэрвеня выехаць у горад Менск. Я б хацеў з'ездзіць у горад Менск, каб сустрэцца з прадстаўнікамі праваабарончых арганізацый, каб падрыхтаваць сваю абарону ў судзе. Хаця выезд у горад Менск стаіць пад пытаннем. Я баюся, што можна чакаць нейкія правакацыі.
Свае апасенні спадар Свецік тлумачыць тым, што згодна з законадаўствам па кожным ягоным хадайніцтве мусіла быць вынесеная афіцыйная пастанова. Што да дазволу на паездку ў Менск, то суддзя даслала яму проста пісьмовы адказ, што яна не супраць гэтай вандроўкі. І праваабаронцы не выключаюць, што з прычыны адсутнасці афіцыйнай пастановы яго любы момант могуць прызнаць парушальнікам падпіскі аб нявыездзе. Повідомлення про початок судового процесу отримали і віцебські активісти, які проходять у справі листов Адреньє у якості потерпілих. Серед тих, хто у свій час отримав гадкі листи, редактор газети «Віцебський кур'єр» і бюлетеня «Кур'єр» із Віцебська Владимир Базан, була і старшиня обласної організації об'єднаної громадянської партії Аліна Залєвська, відомий віцебський опозиціонер Марис Хамайда і шерех місцевих сябрів консервативної християнської партії БНФ. Коли суд признає Леоніда Свєціка винуватим, поводля артикула 130 частки 1 кримінального кодексу, йому погрожає термін зняволення до 5 годів.
А гета було повідомлення з Віцебського нашої кореспондентки.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. А Лене Маске все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. У ефірі Радіо Свобода з вами Ольга Караткевич, і ми працюємо економічним оглядом, з яким Ігор Корній.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко падпісаў указ, які рэгулюе размяшчэнне замежнымі арганізацыямі сродкаў у беларускіх банках. Дакумент падпісаны ў мэтах стварэння спрыяльных умоваў для размяшчэння замежнымі арганізацыямі грошай у банках Беларусі. Цяпер замежнікі могуць адкрываць рахункі ў банках і пры гэтым не рэгістравацца ў падатковых органах Беларусі і не падаваць падатковую дэкларацыю пра прыбыткі. Як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанту ў Беларусь багатых людзей не выпадае.
Самі не падтянуцца, потому што о Беларусі знаюць плохо, надо об этом шырока інфармаваць зарубежныя дзелавыя кругі, зарубежных прадпрымальнікаў. Сразу скажу, што эта мера не панравіцца многім правительствам многіх стран, которые тоже стараюцца завести деньги в свои страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдёт, это не очень любезно будет встречено зарубежными странами.
Грошай бракуе не толькі банкаўскім установам. Істотна адкарэктуюць свае планы і звычайныя беларускія сем'і. Міністэрства гандлю Беларусі падлічыла, што насельніцтва краіны ў час эканамічнага крызісу стала менш траціць на сталоўкі, кавярні і рэстарацыі. Паводле афіцыйных дадзеных, у сярэднім за месяц прадпрыемствы грамадскага харчавання зарабляюць каля 80 мільёнаў рублёў. Гэта прыкладна па 600 рублёў на чалавека, што адпавядае кошту адной булачкі. На Гарадзенщине рестораны и кавярні найчастей пустуют. У Великой Бераставицы, где теперь 20 тысяч насельников, один ресторан и три невеличкие кавярні. Усе гэтыя установы дагэтуль у дзяржаўнай уласнасці. Дырэктарка ресторану Светлана Пісанка распавядае, што крызіс адчулі і тут. У дзень местачкоўцы да іх практычна не заходзяць. Рэстаранам карыстаюцца тыя, хто прыязджае ў камандзіроўку.
Ну, денег нету у людзей, поэтому как бы так і спрос меньше, конечно.
У выходныя тут адзначаюць вяселлі, дні нараджэння да іншыя святы. Дзякуючы такім замовам і выжываюць. У Слоніме 50 тысяч жыхароў. Тут тры рэстараны і некалькі кавярняў. Мясцовы журналіст Сергей Чыгрын кажа, што такіх устаноў замала для гораду. А па-другое, ён ведае, што сервіс слонімцаў не задавальняе.
Меню не разнастайнае, не смачнае. Абслугоўванне на нізкім узроўні. Расказваў сусед, пабываў у рэстаране. Яму падалі віно у графіне. Шкло было адколатае. Ён падышоў да афіцыянткі, які абслугоўвае. Яна кажа, вы налівайце. З другого боку графіна, там, дзе не паколаты ён.
У Гомелі цяпер зачыненыя рабочыя сталоўкі на аўтарамонтным і вагонарамонтным заводах. Як правіла, у былых сталоўках размяшчаюцца крамы побытавай тэхнікі. Меркаванне спадара Міхаіла, які жыве ў мікрараёне Стары аэрадром.
Здесь больше нету мест отдыха, зайти в кафе посидеть. Здесь же ничего нет.
У кавярнях, якія ёсць, высокія кошты. Да прыкладу, кавярня «Бамонт» прапануе фірмовы салат за 25 тысяч рублёў. Філе свініны з грыбамі звыш 30 тысяч. Наведнікаў тут надзвычай мала. Шараговыя гараджане такія абноўленыя пункты грамадскага харчавання абмінаюць. Маладыя гамельчукі наогул прызвычаіліся бавіць час з півам у дварах. Днямі пачаліся праверкі дзіцячых летнікаў перад сезонам адпачынку. Паводле Рэспубліканскага цэнтру аздараўлення дзяцей, большасць устаноў збудаваная 30 гадоў таму, а некаторыя працуюць яшчэ з паваеннага часу. Знайсці грошы на мадэрнізацыю ва ўмовах крызісу не ўдаецца. Сёлета толькі кожны трэці беларускі школьнік зможа трапіць у загарадны летнік. На Магілёўшчыне не прыме дзяцей яшчэ адзін аздараўляльны лягер. Гэта 720 месцаў. Адкрыццё пяцілетнікаў застаецца пад пытаннем. У параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей, якія атрымаюць пуцёўкі, зменшыцца амаль на 900 чалавек. Як каже супрацовник обласного управління Центру оздоровлення, за літо дитя може побути у лагері тільки одну зміну – 18 днів.
Совета министров, в котором оговорено, что ребенок имеет право на одну путевку.
Могилевские предприемства позбавляются от своих летников, бо не могут обеспечить их функционование. 18 травня обвестил про продаж своей оздоровляльной установы завод штучного волокна.
У нас нет средств отремонтировать и содержать, поэтому мы продаем. Когда были средства, там оздоравливали дети из пораженных мест, и на это выделялись деньги из республиканского фонда.
До того ж, не все летники укомплектованы персоналом, а хочешь працевать за 300 тысяч рублей у месяц не шмат. Тотальная экономия часто ведет до дрянных наступствов. У Могилеве частково провалилась глеба каля нового подземного перехода. У вынику аварии утворилась ямина глубиной 2 метра и диаметром больше за 3. Працей ратавальников кировал старшиня гарвыканкаму Виктор Шорыков. Показально, что еще недавно улады хвалились, что сбудовали переход до терминова и с великой экономией грошей. Подземный переход открыли летось 19 снежня. Его сбудовали за полгода. Методы будовли улады назвали новаторскими, бо звичайно на такие объекты отводится каля 12 месяцев. На переход потратили 10 миллиардов рублей. Зэкономили 11. На чем и погорели, признается представница выконкаму.
Ну, к сожалению, устанавливают сроки, понимаете? Может быть, если бы сроки устанавливали другие, и не было бы такого.
У Беларуси в час кризису скорочается доброчинная допомога тем, кто в потребе. Поводле даденных Министерства юстиции, все лето не працуя практично каждый другий из ранее зарегистрованных громадских фондов. У городах Беларуси спыненная деятельность больше, как полсотни филиалов доброчинного фонду допомоги ахвярам Чернобыльской катастрофы. У Зельвинском районном центре коррекционно-развивального навучання и реабилитации зараз поправляют свое здоровье 4 дитяти с тяжкими порушениями развития. 30 деткам оказывается комплексная коррекционная допомога. А кроме этого, у районе 278 деток с особливостями психичного развития. Зельвинский центр утримливается на бюджетные сродки, але завсёды добро допомагали и фундаторы, яких с початком кризису поменяло, расповедая наместница директора спадарыня Светлана.
Стало складание. Мы так вот уже, я могу вам сказать, письма понаписывали. Сейчас 1 червеня, день обороны детей, вот у нас спешил Олимпикс, мы написали письма спонсорам. Пока чекаем, не знаю.
А вот Слонимский детячий хоспис иснует только на ахвяраванні доброчинных организаций и приватных особ. И вот теперь организации навод нема чем заплатить за коммунальные послуги.
Предприятие есть проблема. Они должны вышестоящую организацию обратиться за разрешением оказать нам помощь. Они всегда хотят обращаться.
По опошних даденных Национального статистического комитета уже больше как 1500 заводов и фабрик у Беларуси не мают чистого прибытку. И колькость стратных предприемств в умовах кризису повеличивается. Предприемства все частей користаются банковскими кредитами, как платить хоть бы некоторую частку грантованного заробку тем працовникам, которые находятся теперь у змушенных отпочинках.
Рассказывал Игорь Корней. Гомельские демократичные активисты намагаются назвать улицу имя заяшки БНР Палуты Бодуновой. Активисты собрали каля 300 подписов жыхару теперешней улицы Димитрова и звернулись у гарвыканкам с пропановой. Говорит прихильник створения партии «Белорусская христианская демократа» Сергей Трифонов.
Мы хотели бы, чтобы улицу Димитрова, где родилась и где протяглый час жила Палута Бодунова, вельми такая выбитная постать в истории Беларуси и в истории Гомеля, отповедно, так само, назвали именем Палуты Бодуновой. Люди в основном ставились прихильно до того, чтобы улицу назвать именем Палуты Бодуновой. Ти хотя бы шановали ее память усталеванием некой мемориальной шильды, ти невеличкого помника.
У свой час Палута Бодунова скончила Санкт-Петербургские высшие историчные литературные курсы и была сябровкой белорусской социалистичной громады. Ну и далее протягивая активист Сергей Трифонов.
Мы звернулись до ведомой доследчицы життя Палуты Бодуновой, профессора Лебедева, выкладая в нашем Гомельском университете. Она передала им свою книжку, где грунтовно расповедалась про Палуту. Это было так само мало. И они вырашили, что Палута мусить жила не у Гомеля, мусить в иншем месте, что мы их ошукваем, те что, те книзе несоправдные известки даденные. Тому они запотребовали от нас доведку из архива, что менавито в Гомеле, менавито на этой улице, был дом, у яким жила Палута, те ее свояки.
З Гомелю говорив прихильник створаної партії «Білоруська християнська демократія» Сергій Трифонов.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-00. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У эфир «Радио Свобода». Я нагадаю, что наш эфир до полночи. Нас можно слухать и читать в интернете www.svoboda.org. Так само звоните на «Свободу». Номер для ваших аутоотказов – это 266-39-52. Ну а зараз выпуск новинок. Говорить «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – Свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага, 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфира «Радио Свобода», с вами Ольга Короткевич. Тыдень за «Радио Свобода» – штотыднёвая аналитичная передача. Беларусь и Россия после усходнего партнерства Лукашенко и Путин. Былый зять теперешнего президента Казахстану обвиновавшая семейная трагикомедия казахской улады. Гэтая тэма ў шарговым тыдні з «Радио Свобода» абмяркоўваюць дырэктар Беларускай службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Гость перадачы былы дырэктар казахскай службы «Радио» Мирхат Шарыбжанаў.
У чацвер у Менск
приехала российская урадовая делегация на чале с премьер-министром Владимиром Путиным для посиджения ураду так званой союзной державы. Але вот что отбылось напередодні. У парадку дня быцем бы стояло питание обмеркования побудовы атомной электростанции в Беларуси с допомогой России. Быцем бы нечто повинно было быть подписано. И вот напередодні, литерально за несколько годинов до визиту, керовництво российского энергоатома выступило с заявой, что побудова электростанции у Беларуси не мэтазгодная, тому что будет перешкаджаць балтыйскому проекту по будове российской атомной электростанции у Калининграде. Мавляў, энергосетки в регионе не вытрымаюць. Ваша першая реакция, что это означает?
Калі взять под увагу еще два іншыя паведамлення апошняга часу, а тое, что российский урад адмовіўся купляць беларускую сельгастехніку, и тое, что беларускі экспорт у Россию у першым квартале гэтага года упал амаль на 40%, дык тут усё уже целая тенденция. А тенденция для мяне бачыцца менавіта дваістага характару. Па-першае, Расія пераходзіць на адносіны з Беларусю, у якіх асновай будзе эканамічная выгада Расійскай Федэрацыі. І па-другое, па ўсім выдаць, што Расія не будзе вагацца.
Ваш адказ, этого трэба было чакаць.
Этого трэба было чакаць, таму што Расія не будзе вагацца ўжываць эканамічныя і палітычныя
рэжымы. Это больш шырокі, вы даеце шырокі кантэкст этой заяве, а больш канкрэтны і вузкі. Вось едзе кіраўнік ураду на сустрэчу ў Менск пра гэта гаварыць. Навошта ні з таго ні з сего раптам ставіць такую задачу? Што это за сігнал?
Ну, ведаеце, я ўсё ж не выключаю, што это нейкая такая форма гандлю, бо сапраўды меркавалася не проста правесці перамовы, а падчас гэтага візіту падпісаць дамову аб пабудове Расіяй у Беларусі атамнай станцыі. Ну, магчыма, какія-то пытанні не былі узгодненыя, і, магчыма, хутчэй за ўсё яны тычыліся грошай. Ну, і вось гэта было тлумачэнне, пэўнае тлумачэнне, чаму зараз гэтая дамова не была падпісаная. Але я, хутчэй, згодны з Яном, што мы ў дадзеным выпадку бачым праяву адной і той же тэндэнцыі. Крызіс, і калі перад расейцамі паўстае дылема падтрымаць сваіх ці падтрымаць беларусаў, яны будуць падтрымліваць сваіх.
Дакументы і пагадненні і заявы, якія прагучалі падчас гэтага візіту, мы будзем яшчэ абмяркоўваць. Але зараз я хацеў бы крыху пашырыць кантэкст і вернуцца да нашай адной з мінулых перадачаў, у якой мы рабілі прагноз, як будуць развівацца адносіны Менска і Москвы пасля ўступлення Беларусі ва ўсходняе партнерства. І вось, Юры, вы тады выказалі меркаванне, што Александр Лукашэнка паспрабуе неяк залагодзіць, неяк падмасліць Москву, зрабіць нейкую, хаця і пустапарожнюю, але гучную інтэграцыйную ініцыятыву, жэст добрай волі, я вас люблю яшчэ больш. Пакуль жа нешта адбываецца як бы наадварот. Падчас паездкі па Магілёве Александр Лукашэнка сказаў даслоўна, я цытую, наступнае: «Усё развалена, усё блякуецца, прэзідэнты рашэнні прымаюць, расійскі ўрад правальвае». Калі мы пачынаем адзін аднаго блякаваць у гэтых пытаннях, і Расія пачынае не пускаць нас на свой рынак, дык каму патрэбныя гэтыя так званыя інтэграцыйныя працэсы? Вось цікава тут, канешне, што хіба не ўпершыню наўпрасткі крытыка ідзе не ў цэлым у адрас расійскага кіраўніцтва ці Расіі, а кіраўніка ўраду, расійскі, дадзены выпадку, Пуціна. Чаму так адбылося, Ян?
Для мяне гэта загучала як рутынная падрыхтоўка беларускага боку да перамоваў, у якіх менавіта будуць вырашацца некія істотныя пытанні, якія балюча адчуе не толькі дзяржаўны бюджэт, але і звычайны беларус. Я прыгадваю, што ў мінулым Александр Лукашэнка ўжо выказваўся даволі жорстка ў адносінах да Пуціна. Вось на прапанову Пуціна, каб Беларусь уступіла ў Расію, ці то, скажам, гуртам, ці то оптам, ці шасцю вобласцямі, ён параўнаў гэтую прапанову да Сталіна і да Леніна. Сказаў, нават яны на гэтага не даўмеліся. Іншая справа, наколькі менавіта такая мабілізацыя грамадскай думкі у рамках саюзнай дзяржавы і праекту інтэграцыі цяпер эфектыўная. Па-моему, і расейцы зразумелі, што Беларусь гэта нейкая асобная дзяржава, і праблемы ў Беларусі свае, а ў Расіі свае. І я думаю, што зорка Александра Лукашэнкі значна ўжо прыблякла. І такая, скажам, заява, яна не змабілізуе грамадскай думкі. А таму менавіта ці тут Александр Лукашэнка гладзіць расійскага мядзведзя па поўсці, ці пад поўсць, гэта не мае для нікога вялікага значэння.
Юры, вось, калі мы з вамі гаварылі на эту тэму, вы адразу заўважылі, як хутка адказаў Пуцін на гэтыя выказванні Александра Лукашэнкі. Гаворка йшла, що російські кредити все ж таки повинні йти на витворців російської техніки. Але коли поглядіть на питання більш широко, от я вам задам одразу два питання в одному. Перше, що означає практично для білоруської економіки ось це виказування Путіна? Ну, збільшого зрозуміло, але коли можна, в чим ви тут бачите погрозу? І друге, чи справді це означає зміну принципову російської зовнішньої політики, того його аспекту, який полягав, що ми використовуємо наші ресурси, нашу економічну моць, каб фактично контролювати, підкупляти, утримлювати, стабілізувати ті режими, які нам вигідні вокол Росії.
У Росії нічого не відбувається так от хутко, імгненно. Магчимо, нешто міняється. Але хутчэй за все міняється не з тої причини, що от нехто там в Кремлі подумав, що треба от нам поводить себе інакше. Кризис. Кризис по всім світі, кризис. Во всім світі падає попит не тільки в Росії, і в інших країнах. Але, окрамя того, все ж таки поміж Білоруссю і Росією існували велізарна система преференцій і льготов Білорусі у гандлі у Росії. Навод існував, про що от якраз Путін і говорить, держзамова, тобто фактично російський урад своїми ресурсами, своєю владою підтримував білоруський збит у Росію. А зараз не в тим справа, що концепція помінялась, а, як кажуть російці, не до жиру, будь би живу, становяться російські заводи. І коли дилема підтримати білоруський завод чи російський завод, коли вони становяться, то тут можна зрозуміти. І я б ще додав, Лукашенко попікає російців. А ми повинні розуміти, що ягоні заклики «купляйте білоруське» – це не просто заклики, це певна позиція. І Білорусь сама не пускає до себе заміжні товари зараз, бо кризис.
Ян, ви погоджаєтеся, що от відказ, що все-таки кризис і економічна домінанта визначається? Це не зміна зовнішньої вонкової політики Росії, це просто адаптація до умови, часової махчима до умови кризису.
Тут може бути і зміна, але вона прикривається менавіта тим комплексом економічних проблем. І як ввести менавіта Юри у слово, так я приведу некілька занудливих економічних даних. Росії. Ось Міністерство економічного розвитку Росії передбачує, що в цьому році валовий внутрішній продукт України упаде на 8%. Поводле російських офіційних статистик, безпрацовія в Росії вже досягнула 10%. А це значить конкретно, що каля 8 мільйонів росіян не має офіційного працевладкування. Ну, недавно Медведєв, виступаючи в Думі, сказав, що дефіцит бюджету у цьому році, у Росії, менавіта, яка, скажімо, має доходи від нафти і від газу, складе 7%. Експерти оцінюють, що менавіта гэты славуты стабілізаційний фонд Росії, у яким зараз 110 мільярдів доларів, калі утримаць менавіта соціальні видатки держави на таким самым узроўні, ён скончыцца ўжо пад канец наступнага году. Дык вось, у гэтым і ёсць пытанне пра тое, што казаў Юрі. Крызіс вымушае на Росіі пэўныя дэцызіі, пэўныя вырашэнні. Ну, але і за тым змогуць ісці пэўныя, скажем, палітычныя...
Ой, давайте вернемся да палітычнага аспекта. Тое, што быццам бы не каштує грошей. Питання про відкладене, невирішене, питання, яке повисло у повітрі, признання чи не признання покуль Білорусі двох регіонів Грузії, Абхазії і Південної Осетії. Недавно спікер російської Держдуми Гризлов заявив, цитую, «Білорусь занадто довго рихтується до признання незалежності Абхазії». Але що цікаво? І він почув відказ. Я відказав йому, не Олександр Лукашенко, який, звичайно, по таких глобальних питаннях бере на себе ініціативу, він один і політик, як він каже, а відказав старшиня Совету Республіки Борис Батура. У тим сенсі, що довго чи хутко – це не розмова, але ось є цілий спіс претензій до Росії, конкретних, в тим ліку, там, нежадання дати кредит, нафтове мито, доступ до ринку. Є ще один білоруський, так само, чиновник, бо назвати депутата білоруського, депутата мені як, що сказати, язик не поворочується. Віктор Гумінський, старшиня комісії по національній безпеці, я просто приведу цитату. «Ми можемо сьогодні ставити питання, наскільки Білорусь готова до наступства, говорка йде про признання незалежності Абхазії Повнєвої Осетії. А другий бок, я маю на увазі Росію, чи готовий він компенсувати гетеї наступства для нашої країни?» У питання таким чином є, оказується, економічна ціна. Юри, як ви оцінюєте от гетеобмін? Яка ціна цього політичного питання?
Коли давати відказ
на пытанне спадара Гумінскага, што безумоўна Расія не гатовая, дакладна не гатовая кампенсаваць гэтую, так бы мовіць, страту цнатлівасці ў тым аб'ёме, у якім хацела бы Беларусь. Тут варта сказаць, дарэчы, што вось гэтыя такія меркантыльныя заявы і спадара Батуры, і спадара Гумінскага, яны выклікалі такую проста, ведаеце, хвалю абурэння і ў многіх расійскіх выданнях, і ў пэўных палітычных колах у Расіі. Да гэтага ж дадалося, тут как бы адно на другое наклалася, і абурэнне шмат каго ў Расіі уступленнем Беларусі ўсё ж такі як-ніяк ва ўсходняе партнерства. Мне такое ўражанне, што вось тут такое падкрэсленае, вот это падкрэсліванне такога меркантыльнага боку, это насамрэч, на мой погляд, часткова хаванне таго простага матыва, што проста не хочацца прызнаваць гэтай аўтаноміі. І не хочацца ў тым ліку із меркаванняў дзяржаўнага прэстыжу, бо не зводзіць сябе да ўзроўню вось гэтых незразумелых утварэнняў, у не хочацца зусім не спадару Гумінскаму і не спадару Батуры.
Ян, вы працавалі разам з Юрыем на еўрапейскім саміце. І даволі шмат, я памятаю, мы абмяркоўвалі ідэю, што гатова была б Еўропа даць Беларусі за больш незалежную самастойную ад Расіі палітыку. А гэтым тыдні адбылася яшчэ адна значная палітычная падзея, прынятая прамежкавая рашэнне, рэкамендацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы аднавіць беларускаму парламенту статус спецыяльна запрошанага. Чаму гэта адбылося па-вашаму?
Ну, я б гэтага не звязаў наўпрост з тым, што вінавіта Еўропа ўжо ухапілася тая вяроўкі і перацягвае ў свой бок, скажам, а Расія ў свой. Хутчэй за ўсё гэта лагічна ўкладваецца ў тую новую парадыгму адносін паміж еўразвязамі Беларусі, якую ўжо мы наглядаем ад 6 месяцаў. Ну, бо калі ўжо запрашаем у ўсходняе партнерства, ў Прагу, ў іншыя гарады, чаму б і не запрасіць і ў Страсбур? Рашэнне вярнуць Беларусь у парламенцкую асамблею Рады Еўропы для мяне мае больш сімвалічнае значэнне, чым практычнае. У Украінах, дзе фактычна няма істотных праблем з правамі чалавека, людзі наогул нават не ведаюць, што такое пара і чым яно займаецца. Іншая справа, што гэтая арганізацыя важная для беларускай апазіцыі, таму што яе туды запрашалі, і пазіцыю, скажам, сваю беларуская апазіцыя магла агучыць на міжнародным форуме, і па беларускіх пытаннях там прымаліся неаднаразова.
Шаноўныя гледачы, зараз увага, прагноз свабоды. Менавіта пытанне ўдзелу у якой-небудзь ступені прадстаўнікоў беларускай апазіцыі у складзе той дэлегацыі, якая будзе прадстаўляць беларускі парламент у Страсбуры, абмяркоўвалася доўгі час, у тым ліку і падчас сустрэчы выступленняў з рознымі еўрапейскімі пасланцамі, якія прыязджалі ў Беларусь. Па-вашаму, калегі, ці будзе беларуская апазіцыя прадстаўлена, будзе мець голас на роўні з афіцыйнай дэлегацыяй у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы?
Запрошаная будзе, а на роўні не. І я б тут правёў аналогію з вось тым самітам усходняга партнерства. Так, беларускія апазіцыянеры былі запрошаныя ў Прагу, былі прынятыя там на ўзроўні прэм'ер-міністра, міністра замежных справаў, але ўласна за самітам яны назіралі праз згароду. А па той бок згароды, ўласна на саміце, Беларусь прадстаўляла беларуская ўлада. Так, я думаю, і ў Страсбуры будзе нешта падобнае. Магчыма, туды беларускую апазіцыю будуць запрашаць. Магчыма, яна там будзе прадстаўленая на нейкіх круглых сталах, умоўна кажучы, нават з удзелам афіцыйнай дэлегацыі, калі яна захоча. Але, ну, ёсць фармальныя правілы. У парламенцкай асамблеі прадстаўлены парламенты. Ніякага іншага прызнанага беларускага парламенту, акрамя нацыянальнага сходу, вось не існуе.
Насуперак завядзёнцы, я пагаджуся з маім калегам, по-моему, пара зробіць такую прапанову для апазіцыі, але натуральна нацыянальны сход Беларусі на гэта не пагодзіцца. Так што хутчэй за ўсё апазіцыі там не будзе.
Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача. Беларусь і Расія пасля ўсходняга партнерства, Лукашэнка і Пуцін. Працяг нашай перадачы вы пачуеце праз пару хвілінаў, ну а зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Прадстаўнікі апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. За кратамі знаходзяцца прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама былы вайсковец Уладзімір Асіпенка, які шмат хто ў Беларусі лічыць новымі палітвязнямі. Непакоіць грамадскасць і лёс амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, вызваленне якога з гуманітарных прычын дамагаецца ўрад ЗША. У гадавіну трагедыі на Нямізе ўспамін сваякоў ахвяраў. Обласны суд прызначыў дату працэсу над Леонідам Свецікам, супраць якога КДБ паставіла вінавачанне ў распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Гэтыя ды іншыя тэмы на нашым сайце таксама www.svoboda.org. Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы. Вы слухаете «Радио Свобода». И теперь тыдень с «Радио Свобода» супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Я передаю слово нашим аналитикам.
У студии до нас с Юрием Дракохрустом долучился наш коллега, супрацовник Центральной службы новинов, долгочасный директор Казахской службы «Радио Свобода» Мирхат Шарипжанов. Первое питание, которое, Мирхат, я хочу вам задать, який зараз год у Казахстане?
Ну, по календарю сейчас 2009, а если посмотреть, что творится последние, ну, скажем, два года, особенно последние полгода, то можно сказать, что 37-й. Потому что идут повальные аресты, очень много чиновников находится в бегах в Лондоне. Известный банкир Мухтар Аблязов вынужден был покинуть Казахстан вместе со своими бывшими помощниками. Его банк национализирован, ну, отобран, попросту говоря. На прошлой неделе был еще арестован начальник, бывший теперь уже начальник, Казатомпрома.
Шановные глядачи, я задал это питание не сдарма, потому что завсёды возникает питание, який теперь год, коли человека за то, что он купляя книгу, ти продае, могут арештовать, супроти его может быть узбудженная криминальная справа. Что правда, книга не зусім звычайная. Е автор Рахат Алиев, былы зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Книга называется «Хросный тесть». Сам автор Алиев теперь политический эмигрант, и он находится, по-моему, в Австрии. Заочно он осужден до 40 годов тюрьмы. Что за тайны, надрукованные в этой книге, что за ее набытьё и продаж человека можно арестовать? Мирхат.
Рахат Алиев показывает детально и документально все моменты жизни и руководства Назарбаева, жизни его семьи. Как Назарбаев смог заработать первый миллион, как второй. Очень много детально документировано дается информации о так называемом «Казахгейте». Это скандал, когда нефтяные компании должны были платить взятки руководству Казахстана и членам семьи Назарбаева с тем, чтобы иметь возможность работать на нефтяных месторождениях в Западном Казахстане.
Насколько особистая обида рухает автором книги? Насколько достоверные, доказанные ягоные аргументы и факты?
Я думаю, что все, что написано в книге, это, в общем-то, правда, потому что документы представлены Рахатом Алиевым не просто документы. Если учесть, что Рахат Алиев многие годы возглавлял КНБ, бывшее КГБ Казахстана, ясно, что документации...
И он был старшинем Комитета национальной безопасности.
Официально он был заместителем, но фактически он руководил. А он стоял на страже святая святых, на страже интересов клана, был самым доверенным лицом, старшим зятем казахского президента. Другой момент, как интерпретируются некоторые документы и факты. Конечно, еще один факт здесь. Рахат Алиев пытается объясниться перед народом, потому что имидж его, конечно, за эти годы в Казахстане очень негативный. Это был человек, который, в общем-то, подавлял любое инакомыслие и был, ну, как говорят казахи, дубинкой президента Назарбаева.
Мирхат, для авторитарных режимов во всем свете одна из главных проблем – это проблема пераемности. Кому передать владу? Ну, вот цалком схема передачи влады сыну отбылась у Азербайджане, поводли чуток, махчимо, и у Туркменистане. Белорусский президент Александр Лукашенко зараз паусюль возит своего пятигодового сына Миколая, и тито жартом, тито сурьез каже, что вот наступный президент. Это в Беларуси таки анекдот з'явился, як Лукашенко кудысти приехал, ему кто-то на топу каже, да так доколе ты нами править будешь? Так вот доколе и буду, отказывает Александр Григорьевич. А як эта ситуация у Казахстане? Вот у книги Рахата Алиева говорится про некого тайного сына Назарбаева от былой мисс Казахстан, что вот, мовляв, его Назарбаев, так бы мовить, рыхтует до президентства. Але справа в том, что вот это самый сын Назарбаева, коли он есть, он равнолеток Николая Лукашенко, ему 4 года, ну, стал и взрос, он войдет только про годов 20-25, а тут, ведаете, как у той притчи про Хаджуна Средина, что за столько годов ти шах помрете, и шах, ти хаджа, может, это все-таки больше чутки, а не некий вот реальный сценар передачи влады.
Питание, як у Казахстане может быть передазенная влада наступному поколению керовников?
Я думаю, на этот вопрос даже сам Назарбаев сейчас не сможет ответить. Я думаю, прав Рахат Алиев, когда пишет в своей книге, что главная задача Назарбаева сегодня – это сохранить свою власть и насколько можно долго. Я не знаю, насколько правдива информация в книге, что Назарбаев действительно хочет передать власть сыну, но то, что сын есть, я думаю, в это нам можно верить, поскольку Казахстан ведь, несмотря на свою большую территорию, это вторая республика после РСФСР, бывший в бывшем Советском Союзе, там всего 15 миллионов населения, и весь Бамонт политический, экономический, он, в общем-то, крутится в Астане и в Алмате, и люди все про друг друга знают и каким-то образом имеют отношение, если не непосредственно к семье Назарбаева, то к людям, которые какое-то отношение к этому имеют, и поэтому слухи об этом были, и о второй его, как бы, нелегальной жене, неофициальной, бывшей стюардессы казахстанских авиалиний. Она имеет 2 детей Назарбаева, а вот третий, значит, его подруга родила ему сына, и я думаю, что это верно. Но как это будет передаваться, это вопрос Назарбаева.
На я вот хотел бы вам задать питание про оппозицию в целом. То, что мы бачим выпадок с Рахатом Алиевым, мы бачим, что былый высокопоставленный человек, який был во владе, становится оппонентом, оппозиционером. Як вы описали сучасную оппозицию в Казахстане деячему режиму, демократичную оппозицию, як она выглядает?
Это очень сложно, потому что вы правы в том, что когда говорили, что многие из его окружения ушли в оппозицию, они ушли. А трагичность этого всего заключается в том, что очень мощные и солидные оппозиционеры, это бывший мэр города Алматы Заманбек Нуркадилов, это бывший посол Казахстана в России Алтынбек Сарсембаев, были просто убиты. И в 2005 году, в 2006 году это, в общем-то, всколыхнуло всю общественность Казахстана. Многие оппозиционеры просто уехали. Вот. Многие оппозиционеры, например, тот же Мухтар Аблязов, который сейчас скрывается вне Казахстана, он уже был осужден в 2002 году к 6 годам, потом покаялся, пообещал больше не возвращаться в политику и вернулся в бизнес, был выпущен досрочно, но опять же вот сейчас находится в бегах. То есть оппозиция, конечно, есть, но она не такая, какой была в начале 90-х, в середине 90-х. Талант Назарбаева заключается в том, что он смог нейтрализовать разными путями, вплоть до... Рахат Алиев утверждает, что он имеет непосредственное участие в убийстве, ну, что по его приказу был убит Алтынбек Сарсембаев.
Мирхат, у меня питание про международный статус Казахстана. Президент Назарбаев, как и президент Лукашенко, слыве таким затятым, ширым прихильником интеграции на постсоветской просторы. Сдается, амаль во всех интеграционных инициативах, ну, окромя союзной державы Белоруссии и России, Казахстан вельми активно удельничая, шмат, какие из этих инициатив были народженная у Астане. Чем это тлумачится? Чем тлумачится такая активность? И можно сказать, что Казахстан, Назарбаев – это вассал Москвы?
Я не мог бы так сказать. Я думаю, что Назарбаев очень искусно балансирует между центрами влияния. Это Китай, это исламский мир, это Запад, это Россия. Это у него очень хорошо получается. Я думаю, что это не продолжение политики Аблайхана. В древние времена, когда Аблайхан, человек-хан, который смог объединить казахские территории, одновременно присягнул и китайскому императору, и императору российскому. То, что мы видим по телевизору, и то, что мы знаем, что Назарбаев и его команда пытаются защищать или инициировать интеграционные процессы внутри бывшего Советского Союза, это одно, но еще, кроме этого, Назарбаев есть очень много проектов внутри тюркских каких-то организаций. С Китаем у него очень близкие отношения, ведь тот факт, что на похоронах Дэн Сяопина единственный зарубежный президент на похоронах, это был президент Назарбаев, который как бы в этот момент оказался в Китае.
То, что вы рассказываете, что президент Назарбаев лавирует и працует одразу на 4 накірунки, в тот час, как мы видим, что белорусский керовник мусить працевать на 2, переважно, помеж Москвой и Брюсселем, ставить питание, на якое я попросил вас отказать. Кто, по-вашему, кого пересидеть? Назарбаев Лукашенко, те Лукашенко Назарбаева? Кто дольше имеет шанс остаться во владе?
Думаю, если Господь Бог даст им одинаковое время жизни, потому что мы не знаем, может упасть кирпич там или еще что-то, ну дай Бог им здоровья, я думаю, если брать личные качества Назарбаева, Назарбаев пересидит больше.
Юрий, ваш прогноз?
Я повинен тогда уже сказать, что все-таки, видать, Лукашенко пересидеть больше, потому что он просто молодейший за Назарбаева.
Передача «Вольная студия» на хвалях Радио Свобода у неделю.
Историк Микола Ермолович доводил, что Литва – это славянское племя, которое жило в Панямонне. Литовские историки не сомневаются у его балтским походжанні. А тем часом появилась и третья версия.
Я пришел до основы, что Литва – это не племя, это был такой боярский стан. Такие мы ведаем – это казаки, это янычары, это мамилюки, это самураи. На кшталт такого социального згуртования была и Литва.
Передача «Вольная студия» на хвалях Радио Свобода у неделю.
Поштовая скринка 111.
Огляд листов на свободу.
Это живая размова со слухачом.
Спроба поразуметься навод с недоброзычливцами.
Диалог ровных суразмовцев.
Ваши питания, назирания, уражения, радости и засмучения мы завсёды чекаем на адрес
Минск 5, поштовая скринка 111.